Полгода назад я узнал, что окружающий мир не таков, каким казался. Большая часть родных – не родные, а те, кто давно почил, живы. Существуют иные миры, магия. Теперь можно идти к цели, о которой прежде мечтать не смел, зная, что невозможное возможно. Ведь рядом друзья, те, кого прежде посчитал бы простыми людьми, оказались кем угодно, только не ими. Маги, драконы, фениксы. Вместе мы преодолеем все, мы не имеем права сдаваться, ведь есть люди, судьбы которых теперь зависят от нас.
Алекс Глад. Семимирье 2. Появление легенд. Текст читает Денис Григорович. Глава 1.
«Ты Феникс?»
— вылупился я на девушку. В воздухе еще стояла колючая пыль магического пепла, горьковатого на вкус.
«Видимо, да»,
— на удивление спокойно пожала плечами она.
Пальцы ее чуть дрожали. Мелкая частая дрожь выброса адреналина.
«А ты под моей защитой, женишок»,
— добавила она, и в голосе сквозь усталость пробилась тень озорства. «Еще бы! Выжила, спасла, имела право». Мгновение назад на меня было совершено покушение. Чудом остался не просто жив, невредим. Кожа на лице и руках горела, будто от близкого жара костра, но ожогов не было. Только легкое покраснение, уже сходящее. И все благодаря девчонке напротив, в нелепом латексном костюме, который теперь покрылся тонким слоем серой магической сажи. Вмиг стало плевать, куда снова испарилась Машка, растворившись в морозном воздухе. И что этой змее было нужно? Судьба ее накажет, если что. Главное другое. Предстоящая экспедиция обретает вполне реальные перспективы. «У нас будет Феникс! Родни с ума сойдет, когда узнает!» Его ум, как шахматная доска. Появление ферзя на поле меняет всю игру. Феникс — это не просто сильная фигура, это возможность рискованных ходов, которые раньше мы не могли позволить себе даже в теории. Это щит, который нельзя пробить, или приманка, которую можно бросить в самое пекло, зная, что она вернется. Цинично? Да. Но стратегически бесценно. Но это потом. Все потом. Долбал я такие стрессы. Одно дело самому нарываться. Другое, когда тебя, как дурака, подставляют под удар. Чтоб их! Провидица, мать ее бабуля! А если бы дар не проснулся? Даровал бог родственничков! Викентьева знала, обязана была знать. Значит, сознательно послала Иру под удар, проверяя, выстрелит ли легенда или создавая ее. Все, на сегодня с меня хватит. Заселю Иру в общагу и спать. Пусть весь мир подождет. Иначе мозгами двинусь. Мышцы спины и плеч ныли тупой однообразной болью, словно меня отдубасили резиновой дубинкой. Последствия мышечного спазма в момент прыжка.
Прости, конечно.
Пробормотал я, потирая занывшую переносицу. Боль запоздалая, будто тело только сейчас осознало, что хозяин мог в нос получить.
«Но это... Давай тебя сейчас заселим, а мне перерыв. На сегодня».
Голос звучал хрипло, выжато.
«Давай»,
— кивнула девушка. Ее глаза, теперь, когда адреналин отступал, выглядели слишком яркими на запачканном лице.
«Тоже хочется с мыслями собраться, знаешь ли. Надо понять, что со мной теперь делать с этим».
Она неопределенно махнула рукой, указывая на себя, на весь мир вокруг.
«Понимаю»,
— буркнул я, поднимаясь с земли. Колени слегка подкашивались. Я оперся на ствол ближайшей сосны. Кора шершавая и холодная под пальцами. Отряхнулся. Снег осыпался тяжелыми хлопьями. Направляясь к выходу из парка, краем глаза заметил, как Ира на ходу провела ладонью по стволу старого дуба. Нежно, почти с благодарностью. Как будто проверяла, реально ли все это.
Ее рука задержалась на замшелой коре, впитывая, запоминая текстуру. Потом она взглянула на кончики своих пальцев, будто ожидая увидеть там что-то новое. Так делают те, кто проснулся после долгого сна.
— А это свалило? Или может назад явиться?
— спросила она, догоняя. В ее голосе не было страха, только холодная констатация факта и желание оценить угрозу.
— Не поминай лихо!
— отмахнулся я, невольно вздрагивая. В ушах отдалось эхо того хрустального ядовитого смеха. Он словно застрял в слуховых проходах. Она появится, когда захочет, или когда понадоблюсь я. Но сейчас, после такого фейерверка, вряд ли. Академия хоть и выглядит спящей, уже подняла тревогу. Придут, будут вопросы.
И все же, кто она?
Ира настойчиво шла рядом. Ее шаги по снегу были легкими, неслышными. Не как у горожанки, как у спортсменки или человека, привыкшего перемещаться незаметно. Вот же настойчивая. С другой стороны, имеет право. Если бы не ее прыжок, я бы уже не топал по академии. Вообще непонятно. Вроде как адептам запрещены стычки с применением магии вне арен с защитным контуром. И вот так, посреди парка, нападение, пробуждение легендарного дара и ни одной живой души из педагогов на горизонте. Или они смотрят и записывают. Мысль была неприятной, липкой.
«Можно сказать, бывшая»,
— невесело отозвался я. Слово «бывшее» застряло в горле комком. Оно не отражало и десятой доли той грязной неприятной истории.
«Была лет 6 назад, в другой жизни». «Постой, а как же деревня, чердак, книга, амулет? Ты же говорил, что попал сюда 1/2 года назад, а тут уже бывшая 6-летней давности». «Ты, конечно, говорил, что хрономагия — это скачки во времени, но чтобы прям вот так?»
Ее вопросы сыпались, как град, выстраиваясь в логическую цепь с тревожащими пробелами.
«Так и есть. Приехал в деревню. Спустя месяц застал в своем доме подругу детства».
Вздохнул я. Воздух был холодным и чистым. Рассказ пошел сам собой, подгоняемый странным ощущением. Эта девушка, эта Ира, была чужая, но уже стала частью новой реальности. Ей можно было сказать то, что нельзя было говорить другим. Что-то пробило на откровение. Я выложил даже то, чего Джастин не рассказывал. Не про тайну ее и Рэнди рождения, конечно, и про свое родство с Викентьевной умолчал, но рассказал про ощущения. Про запах пыли на чердаке, смешанный с ароматом старого дерева и воска. Про холод металла амулета в руке. Про теплоту Машкиных губ в тот миг, который казался счастьем, а оказался ловушкой. Будто заново все переживал, и с каждым словом холод внутри сжимался плотнее. И волноваться начал, не только за прошлое. У меня утепленная одежда, под которой уже выступал липкий пот от напряжения. А она в этом латексном костюме, облегающем как вторая кожа. Мерзнет. На щеках играл румянец, но губы бледноваты. Или у фениксов кровь горячая и простуды не страшны. Дышала она ровно, пар изо рта вырывался густыми клубами.
«Писец», —
выдохнула девушка в конце моего рассказа. Слово прозвучало не как ругательство, а как диагноз, итог, приговор.
«Ха, вот и я так думал, дословно»,
— усмехнулся я, подхватывая на руки зачермышку. Он пришел сам, терся о ногу, требуя внимания. Теплый, живой вес в руках был моим якорем.
Частенько именно так именовал ситуацию. Мироздание шуток не понимает. Свыше решили, раз часто повторяю писец, и раз я здесь, значит, имею право на фамильяра. Северную лисичку. Не сразу, но в моей жизни появился бельчонок. Как-то так. Хотя...
Я покосился на ее квоку, уютно устроившуюся в латексном капюшоне.
«Твой вариант, конечно, покруче будет». «Думаешь, это она? В смысле, бывшая тебя закинула? Не книга? Может, артефакты, книга с амулетом в резонанс вошли? И дед у тебя, выходит, непростым был. Может, это он, что намутил при жизни? Сработал некий механизм и упс! Здравствуй, новый мир!»
Она говорила быстро, строя логические цепочки. «Не паника!» А анализ.
Попытка ухватиться за причинно-следственные связи в мире, где они, эти связи, рушились.
Ага, в резонанс так вошли, что даже Машке мозг затуманили, заставив поцеловать парня, которого она 5 лет не видела.
Я хмыкнул, но в голосе не было веселья.
Полгода здесь — достаточный срок, чтобы понять главное. Моя магия здесь — ценность сама по себе, для усиления обрядов. Машке я нужен для чего-то подобного. И, похоже, посмертно.
Посмотрел я прямо на нее, давая время словам осознаться.
Последний предсмертный всплеск мага дает чудовищную энергию, чистую, незамутненную волей, идеальное топливо.
«В смысле посмертно?»
— вылупила глазища собеседница. Ее рука непроизвольно потянулась к горлу, коснулась кожи над ключицей. Защитный жест.
«То есть она хотела тебя убить? Для подзарядки какого-нибудь артефакта?»
«Финальный всплеск магической энергии в момент смерти. Самый мощный заряд», — пояснил я, чувствуя, как щека дернулась сама собой. Нервный тик. «Да, скорее всего, так. У меня были веские основания так считать. Основания, которые теперь валяются где-то в ее карманах или уже проданы.
При этом ты упорно считаешь, что попал сюда, минуя правила. Дар не пробудился, срок прошел, ты был жив. Дед непрост. Сроки исчезновения прошлого Хрона совпадают с его смертью. Дар наследственный передается по мужской линии через поколения. Откуда-то ведь взялась эта паранойя с прятками, лжечердаками, амулетом, книгой?»
Она говорила, глядя куда-то внутрь себя, складывая пазл.
«Где гарантия, что ты не погиб там, в тот момент, когда взял в руки амулет? Или в документы внесена не та дата? Ты мог быть мертв, а очнулся уже здесь, как многие из земли».
Ее вывод, холодный и логичный, повис в морозном воздухе. От него стало еще холоднее.
«Тебе не ветеринаром, а аналитиком надо быть. Все по полочкам раскидала»,
— сказал я, и в голосе прозвучало невольное уважение. Она не впала в истерику. Она работала с данными. В этом мире это дорогого стоило. Девушка усмехнулась, но в глазах не было веселья. Шли молча по заснеженной аллее. Под ногами хрустел утоптанный снег. С ветвей вековых елей иногда срывалась тяжелая шапка, падая с глухим шумом. Каждый думал о своем. У Иры сейчас, наверное, голова шла кругом. Я когда-то уже побывал на ее месте и не сразу смог осознать, что это всерьез. А у нее все в один день. Новый мир, магия, фамильяр. Попытка убийства и спасения незнакомца. И, черт побери, реально крутой фамильяр, который сейчас деловито умывался, сидя у нее на плече.
«Я уже не крут?»
— раздался обиженный голосок в голове. Мыслеформа была окрашена явной ревностью.
«Крут, конечно!»
— утешил я, почесав за ухом теплый мех.
«Но согласись, вот так сразу огрести легендарные способности и легендарного фамильяра. Это как выиграть джекпот, не купив билет».
«Заметь, его я притащил»,
— напомнил Зачермышка, и в его голосе слышалось самодовольство.
«Чувствовал потенциал, разбудил, так что джекпот — моя заслуга».
«И трижды молодец»,
— мысленно похвалил я его.
«Кстати, а как ты сразу понял, что Мила не простой зверек, а фамильяр?»
— поинтересовалась Ира, прерывая молчание. Она смотрела на свою квоку с нежностью, смешанной с недоумением. В природе квока — звено пищевой цепочки для псовых, лисьего семейства. Песец как раз из них, — объяснил я. Если он не смотрит на эту умиляху как на провизию, не облизывается и не пытается прикинуть, как она на вкус, то перед тобой либо очень сытый песец, либо не просто зверек.
А белка был голоден и проявил сдержанность.
Значит, интеллект, значит, фамильяр. Ира взглянула на белку, который важно уселся, завернув хвост вокруг лап. Она протянула руку и погладила его по голове, прошептав:
«Спасибо, что не скушал мою девочку».
Надо было видеть взгляд, который на нее бросил писец. В этих невинных, бирюзовых, как у меня, глазах крупным шрифтом читалось: «Я не такой! Я цивилизованный!» Судя по вспыхнувшему на щеках Иры румянцу и смущенному хихиканью, она это прочла и поняла. Мы подошли к административному корпусу. Массивные дубовые двери с резными символами, тяжелые, как ворота крепости. Административное здание, похоже, впечатлило Иру. Спору нет, есть на что взглянуть. Высокие потолки, потерявшиеся в полутьме, длинные коридоры, выложенные темным полированным камнем, в котором тускло отражались магические светильники. И тишина. Глухая, давящая тишина учреждения, где решают судьбы. На стенах портреты магов прошлого в золоченых рамах. Они смотрели на нас сверху вниз, их лица были выписаны холодным, безразличным достоинством. Герои, основатели, убийцы. В зависимости от того, с какой стороны читать историю.
«А куда отправляются души после смерти?»
— неожиданно спросила Ира. Ее голос, обычный по тону, гулко отдался в каменном коридоре, нарушив мертвенную тишину. Вопрос повис между нами, нелепый и пугающий своей внезапностью. Не праздный. Глаза у нее были серьезные, почти строгие. Она смотрела не на меня, а куда-то сквозь стены, будто пыталась разглядеть ответ в самой структуре этого мира. — Ты из тех, кто боится попасть в ад? — удивился я, сбитый с толку.
— Я из тех, кто хочет знать, как это происходит здесь. Влияют ли ушедшие маги на судьбу мира? Остается ли что-то? Или просто свет гаснет?
Она повернула ко мне лицо.
Ты же умер, по ее теории, или почти умер. Что ты видел?
Меня будто окатили ледяной водой. Я замер. Задумался. Искал не ответ для галочки, а пытался понять то, что чувствовал сам. Воспоминания о моменте перехода были смазанными, как плохой сон. Ни свет в конце туннеля, ни голоса предков. Другое.
«Вот это ты загнула!»
Я медленно начал подбирать слова.
«Физически, как дух или призрак, вряд ли. Сильные маги, говорят, могут оставить эхо. В местах силы, в артефактах, в воспоминаниях. Но это не душа, это след. Как фотография».
Я сделал паузу, глядя на золотую раму ближайшего портрета.
«А в плане наследства? Тотемов, амулетов, кристаллов, сверхзнаний, да». Это материальные следы. Когда такие вещи выскакивают из небытия, бесследно это не проходит. Люди из-за них убивают, миры рушатся. Амулет деда был таким наследием. Я его нашел, засунул в коробку со своими мальчиковыми секретиками, и он 5 лет там валялся. Мертвый груз. А когда я созрел, чтобы им воспользоваться? Когда она...
Воздух в коридоре вдруг стал густым. Не метафорически. Физически тягучим, как теплый мед. Дышать стало трудно. Каждый вздох требовал усилия. Золотые рамы на стенах поплыли. Краски на портретах растрескались, смешались в грязные безобразные пятна. Из этих пятен на меня смотрели другие лица, узнаваемые и ненавистные. Машка с хищной ухмылкой. Викентьевна с ледяным всевидящим взглядом. Дед. Но не тот добрый, а другой, чье лицо я видел лишь на пожелтевшей фотографии, строгий и безжалостный. В ушах врезался виск, высокий, тонкий, режущий точь-в-точь, как тот самый хрустальный смех Машки из парка. Он заполнил все, вытеснив все другие звуки. Под ложечкой схватило резким болезненным спазмом. Тошнота подкатила комком, горьким и жирным, подступив к самому горлу. Во рту стало невыносимо сухо. Я не дышал. Сердце колотилось где-то в основании горла дикой аритмичной дробью. По спине от копчика до шеи расползся ледяной пот. Он струился под одеждой холодный и липкий. Кулаки сжались так, что ногти впились в ладони, оставляя полумесяцы боли. Но эта боль была далекой, чужой.
«Майкл!»
Голос. Далекий, глухой, сквозь толщу воды и этого невыносимого звона.
«Это позади. Мы обязательно узнаем, что это был за амулет. Если получится, вернем. Это не конец».
Руки. Чьи-то теплые, живые, шершавые от холода руки вцепились в мои ледяные пальцы. Сжали с такой силой, что кости хрустнули. Больно.